Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня я хочу прочитать вам комментарий иеромонаха Дмитрия Першина. Сегодня я хочу прочитать вам комментарий на недавние трагические, печальные события иеромонаха Дмитрия Першина из рубрики «Общество» интернет-портала «Православие и мир» о двух насильственных смертях Юрия Буданова и протоиерея Петра Шака. Две смерти в последние дни всколыхнули общество. Две смерти бурно обсуждаются в интернете. Убийство бывшего полковника Юрия Буданова и самоубийство вятского священника Петра Шака. Обе трагичны, бесчеловечны, обе требуют оценок и последующих действий, ставят крайне резкие вопросы и выводят нас из канонического правового измерения в невесомость беспредела, бесконечное падение, либо молитвы, которая выше счетов земных. Отсюда три долженствования – понять, исправить и предотвратить. Убийство Буданова – демонстрация силы и беззакония. Рассуждение на ту тему, что надо было ему досидеть, а не освобождаться по УДО, а. безнравственны, нельзя оправдывать убийство, б. бессмысленны, как будто бы досидев, он был гарантированно застрахован от пули из-за угла. Предотвратить это можно только одним способом – вернув ситуацию в стране в правовое русло. Сейчас имеет место не диктатура закона, провозглашенная Путиным в прошлогоднем Дальневосточье, но диктатура произвола, идущая сверху, дело Магнитского, и умноженная на криминал и бандполе снизу, станица Кущевская. Кто бы ни стоял за убийством Буданова, все они должны быть выловлены и осуждены, а не убиты, как почему-то поступили с возможным убийцем отца Данила Сысоева. Любые попытки оправдать убийство, особенно если они осуществляются лицами, облеченными властными полномочиями, должны стоить этим лицам их постов. Будь то депутат Госдумы Адам Делимханов, объявивший убийство Буданова возмездием, или иные адвокаты дьявола. Напомню, точно так же пытались оправдать убийство Будановым Эльзы Кунгаевой. Дескать, она была снайпером, а с плененными снайперами позволительно поступать по законам войны. И здесь что Буданов, что Делимханов. Эту лавину самочинной мести остановить может только действенный правопорядок. Если мы не вернем право в Россию, она будет жить по законам гор. Шариат, вендетта, атомизация и анклавизация, гражданская война. Хорошо бы донести эту простую истину до лидеров нации, которую разорвет в клочья, если подобных адептов идеи подлого возмездия не отрешить от их должностей. Жизнь вернуть невозможно. Но она не обрывается телесной смертью. По грозному слову апокалипсиса, за чертой воскресения каждого из нас подстерегает смерть вторая, разлучение уже не тела и души, но воскрешенного человека и Бога. О том, чтобы нам избежать этой участи, мы ежедневно просим Бога в церковной молитве о безболезненной, непостыдной и мирной кончине и добром ответе на страшном суде Христовом. После смерти человек уже не может ничего о себе изменить, он не может покаяться, он лишен дара творческого пересоздания своей души. Вся надежда умерших на милость Творца и на молитву живых. Остается одно – молиться об убиенном новопреставленном Георгии, о прощении многих его грехов и его примирении с Богом, равно как и о вразумлении его убийц, какой бы религии и национальности они ни принадлежали. Спрашивают, как же так получилось, что священник, знающий, что ничего не происходит без воли Творца, смог наложить на себя руки? Как такое возможно в церкви? Что делать? Отвечая на первый вопрос, спросим себя, разве нам самим неведомо, что волос не упадет с нашей головы без воли Творца? Но ведь бывает и грешим, и унываем, и ропщим. Что судить о ситуации, в которой оказался отец Петр? О том, что в церковной жизни все не так, как надо, знает каждый. Причины тоже понятны, известно и лекарство. Другое дело, что этому не так, как надо, столько же лет, сколько самому христианству. Посмотрите, что пишет апостол Павел первым христианским общинам. На чем он акцентирует внимание, говоря о качествах епископа или священника? И все же хотелось бы, чтобы поменьше был чин иже от православных умученных. А там и Иоанн Златоуст, и Максим Исповедник, и митрополит Филипп Колычев, и митрополит Арсений Мациевич, и большая часть новомучеников и исповедников российских. Кто толкает нас на непоправимые шаги, мы тоже знаем – дьявол. Нередко он действует через людей. Вспомним осатаневшую толпу у Голгофы. Не без подсказки слева эти люди, подчеркиваю, люди, вершили черное дело. Доведение до самоубийства – дело не менее черное. Чем оно обусловлено, только ли помыслами уныния и отчаяния, которым мог поддаться священник, или еще и действиями епархиальных властей, и в какой мере – это уже вопрос к той комиссии, которая расследует обстоятельства данной истории. Было бы важно также учесть результаты дознаний и следствия, если оно проводится вятской полицией. В любом случае, ушел человек церкви. Ушел в те пределы, о которых нам знать не дано, слишком там нехорошо, но о которых знает Господь, желающий спасения всем. Не стоит забывать о том, что церковная молитва о самоубийцах не совершается, поэтому записки о них мы не подаем, а келейная молитва возможна лишь в особых случаях и только по благословению духовника. Но помимо молитвы есть еще дела любви. Нашу память об ушедшем, наше желание ему помочь можно овеществить. Здесь и сейчас, помогая тем, кто нуждается в помощи. А в какой ливень любви там конвертируется наша малая капля добра здесь, об этом повествует Евангелие. Смотри Евангелие от Матфея, 25 главу, с 31 по 46 стих. И эта любовь вмещает всех, способных хотя бы отчасти вместить ее. Когда-то этот простой совет дал мне отец Даниил Сысоев. Мы говорили с ним о Маяковском и Есенине. Думаю, он более чем уместен и в случае отца Петра. Тем самым нам никто не препятствует творить милостыню в память и Юрия Буданова, и протоиерея Петра Шака, и самим быть христианами, чтобы там, где мы отвечаем за происходящее, ничего подобного случиться не могло. Еще одна публикация, с которой я вас хочу сегодня познакомить, «Детская площадка на костях». Я нашла ее также на интернет-портале «Православие и мир». Автор ее Антон Размахнин. В одной Москве имеются десятки забытых или оскверненных древних некрополей, и это настоящая катастрофа. Можно подумать, что народ одичал. Но немногочисленные положительные примеры говорят о том, что дело не в народе. Кладбище в порядке там, где люди умеют организовываться лучше, чем государство. В первых числах июня список тревожных адресов, они же горячие точки для ценителей московской старины, пополнился как будто бы ничем не примечательным сквером на Соколиной горе. Между улицами Семеновский вал, Семеновским проездом и Измайловским шоссе начались плановые работы по благоустройству. Исполнители и даже организаторы этих работ, конечно же, не были в курсе, что работают на месте древнего московского кладбища, Семеновского. Сейчас активисты движения «Архнадзор», краеведы и даже «Москомнаследие» подняли тревогу. Работы предписано прекратить, но, кажется, они пока не остановлены и ведутся по прежнему плану. Официально кладбище в селе Семеновском было открыто в 1771 году, отмечают эксперты Архнадзора. Однако история использования в качестве места упокоения усопших участка, на котором оно расположено, гораздо древнее. Самое старое захоронение на территории Семеновского кладбища датируется, предположительно, 1641 годом. Исторически так сложилось, что Семеновское кладбище в первую очередь выполняло функцию военного некрополя. Помимо рядовых и офицеров, там покоились и генералы, в частности, артиллерист Константин Васильевич Сикстель и участник Кавказской войны Николай Карлович фон Цеймерн. На Семеновском кладбище был погребен и умерший в солдатах поэт Александр Полежаев. Судьба Семеновского кладбища в советские годы типична для малых городских некрополей Москвы. В 1935 году оно было юридически ликвидировано, а в 60-х годах застроено, причем Семеновский проезд прошел непосредственно по его территории. Незастроенным остался небольшой участок, превращенный в сквер, где в конце мая 2011 года и началось благоустройство под детскую площадку. Во время земляных работ нанятые управой рабочие наткнулись на старинные склепы, в которых обнаружились останки людей, отмечают в Архнадзоре. В одной из раскрытых могил лежал человек в одеянии священника, предположительно опознанный местными краеведами как владыка Мелхиседек Михаил Львович Паевский, выходец из Западной Белоруссии с 1922 года, бывший митрополитом Минским и Белорусским, осужденный в 1925 году по ложному обвинению в массовом сокрытии от конфискации церковных ценностей, сосланный в Сибирь, а с 1927 года назначенный архиепископом Красноярским. В условиях интенсивного строительства Москвы, особенно в лужковские годы, столичные строители не один десяток раз работали на месте древних захоронений – посадских, монастырских, церковных, слободских. Стоит напомнить, что до середины XVIII века включительно Москва обходилась кладбищами при церквях и монастырях. При каждом храме или обители имелся свой некрополь. Поэтому в исторической части нынешней столицы подобных кладбищ многие десятки. Прибавить к этому закрытые кладбища бывших подмосковных сел, вошедших в черту города. И станет понятно, что в отдельно взятой Москве проблема, что делать с захоронениями, земли которых идут под застройку, вполне актуальна и должна бы иметь стандартное решение. Общепринятые правила приличия, как религиозные, так и светские, понятным образом предполагают, что покой мертвых нарушать не стоит, по крайней мере, без крайней необходимости. Поскольку крайняя необходимость застроить территорию обычно присутствует, разработан и алгоритм переноса захоронений. Сохранившиеся и поддающиеся идентификации могилы с почестями переносят на новое место. Так делают в Европе, так все последние века делали и в России. Но уже в советские времена захоронениями начали зачастую поступать по-другому. В одной Москве имеется множество примеров забвения, а то и откровенного надругательства над старыми кладбищами. Если погост села Семеновского всего лишь сравняли с землей, то над некрополем Покровского монастыря на Таганке разбили детский парк со спортивным комплексом в 30-х годах. Оба братских кладбища воинов Первой мировой на нынешней Новопесчаной улице и в Чапаевском сквере забросили и превратили в скверы, хотя строить в этих местах долго не начинали. Сейчас буквально на костях погибших в 1914-17 годах солдат стоит кинотеатр «Ленинград». Несмотря на то, что на уровне деклараций постсоветские власти Москвы осудили эту практику и не возражали против памятных знаков на месте самых известных старинных некрополей, практика застройки осталась непочтительной к памяти предков. Так, при строительстве подземного комплекса на Манежной площади был вскрыт некрополь Моисеевского женского монастыря, более 600 захоронений. Тогда настоятелю Казанского собора на Красной площади отцу Аркадию Станько удалось захоронить прах насельниц монастыря со всеми почестями на кладбище в Ракитках, уже за пределами МКАД. В наше время городские власти находятся в довольно сложном положении. С одной стороны, откровенно игнорировать забытые некрополи и пускать их под нож экскаватора уже неприлично. С другой стороны, у отцов города немало более насущных забот, и необходимость что-то делать с кладбищами, видимо, вызывает у них некую досаду. Руки до памяти предков у нынешних властей обычно не доходят. Пример тому – так называемый «Русский Арлингтон», проект колоссального военно-мемориального некрополя под Мытищами. Туда предполагается, помимо прочего, перенести большинство захоронений из некрополя у Кремлевской стены. Деньги и территории уже выделены, однако уже более 5 лет «Русский Арлингтон» остается лишь на бумаге. Может быть, в деревнях, где все лежащие на кладбищах родственники, предки ныне живущих, положение лучше? Далеко не везде. Автору статьи в последние годы доводилось видеть деревенские кладбища, по которым без особого колебания срезают дорогу местные трактористы, возможно, потомки лежащих под покосившимися надгробиями. Тем не менее, говорить об общем упадке русской культуры обращения с прахом предков пока не стоит. Пока еще в России есть образцы крайне достойного содержания кладбищ, островки почтительного отношения к предкам, того, что описано у Валентина Распутина в «Прощании с матерой», где героини, простые сельские старухи, не могли представить себе жизни без родных могил. Археологическая экспедиция, раскапывающая финно-угорское селище и захоронение в одной из ближних к Москве областей. От могил тысячелетней давности переходили вдоль поля к более новым – 15, 16, 17 века. В определенный момент к археологам подошли местные жители и крайне убедительно попросили остановиться. Оказалось, захоронения плавно перетекали в действующее кладбище. В селе, в котором, судя по всему, жили все те же обрусевшие потомки финно-угров, о древних могилах помнили и никогда не распахивали выросший на месте захоронений луг. До ближайшей железной дороги из этого села более 30 километров, как и до хорошего шоссе. Есть и московские примеры. Самым ярким из них, пожалуй, стал некрополь Рогожской старообрядческой общины. Несмотря на все потрясения 20-го столетия, Рогожское кладбище всегда поддерживалось в ухоженном состоянии. Уничтожить его было немыслимо даже в самые сложные для христианства годы. Община могла буквально встать живой стеной против экскаваторов. Результат – сейчас на этом кладбище, которое планировалось к уничтожению, практически не осталось неопознанных, неухоженных, ничьих могил. Все делается именно так, как и должно, по человеческим и высшим законам. Наконец, еще один совсем недавний московский пример – некрополь церкви Климента в одноименном переулке. Долгие годы на его месте был сквер и частично проезжая часть расширенного переулка. Сейчас в ходе реставрации храма некрополь восстановлен. Надгробия там, где это возможно, возвращаются на исторические места. Для этого потребовались только любопытство и настойчивость, проявленные общиной храма во главе с отцом Леонидом Калининым. Стоит упомянуть и о тех кладбищах, которые остались на карте Москвы в исходном виде благодаря энергии соответствующих общин, как и Рогожское Старообрядческое. В разные годы угрозы нависали над Даниловским татарским кладбищем, над Ваганьковским армянским и некоторыми другими. Их удавалось отстоять именно из-за принципиальной позиции родственников и потомков захороненных. Если попытаться проанализировать ситуацию с российскими некрополями, то получается довольно простая закономерность. Есть государство, для которого кладбище – это не более чем пропадающая впустую территория и полигон для ритуальных услуг. И есть общины, для которых это не просто место, а средоточие родовой памяти. Если в данном конкретном месте государство сильнее общин, как в большинстве районов Москвы или в вымирающих русских деревнях, то сторонний наблюдатель будет ужасаться заброшенным и оскверненным могилам. Если же в данном конкретном месте община, чьи предки лежат на кладбище, сильнее государства, как в отдаленных медвежьих углах провинции или в случае с компактными активными сообществами в городах, кладбища будут сохраняться и поддерживаться в прекрасном состоянии. Культура обращения с памятью предков – неплохой индикатор того, в каком состоянии находится данная часть общества. Здоровое общество, ухоженные могилы и, видимо, никак иначе. Напомню, что это была публикация с сайта «Православие и мир. Детская площадка на костях». Ее автор Антон Размахнин. На этом, дорогие братья и сестры, я прощаюсь с вами до следующей субботы. Спаси и сохрани вас Господь.